Пока буйствовал ураган, о подобной уверенности не могло быть и речи. Буря – это настоящий кризис. Сейчас случившееся начинало казаться очередным надоедливым бедствием. Но это еще нужно было пережить, и Джен переживала. В конце того дня она вернулась на патрульной лодке в Мед и отключилась. Влада наградил ее теплым душем. На следующий день ей приказали возвращаться в Центральный парк, где она снова села в патрульную лодку и поплыла по каналам Нижнего Манхэттена, помогая нуждающимся затопленного города. Работа эта оказалась неприятной. По каналам плавали тела, вытаскивать их стало ее главной задачей. И это было чудовищно. Трупы уже начали разбухать и источать вонь. Среди погибших встречались люди всех возрастов. Они либо утонули, либо были убиты упавшими обломками. Еще и тела зверей, не такие ужасные, спасибо их меху, но не менее жалкие, ведь это были невинные создания. Требовалось восстановить судоходство, сначала на авеню и в крупных поперечных каналах, потом в обычных каналах, направленных из запада на восток. Во многих из них оказалось невозможным быстро расчистить проход из-за обрушенных зданий. Но полиции надлежало определить, что было возможно, а что нет, проложить обходные маршруты и согласовать все это с транспортным управлением. Весь пятый день после бури Джен возглавляла одно из крупных судов, патрулирующих Челси и Вест-Виллидж, подбирая обездоленных и разгребая обломки. При этом ей пришлось еще и одернуть мародеров, которых она заметила на низкой быстроходной моторке на углу 7-й авеню и 30-го канала. Она приказала им остановиться, крикнув в мегафон, а когда увидела, что люди на лодке вооружены, привела своих людей в боеготовность. Мародеры словно раздумывали, подчиниться или нет. Затем все же остановились, и она подплыла к ним борт к борту. Полицейские тем временем ее прикрывали. «Чем занимаетесь?» — спросила Джен. Капитан лодки, или тот, кто был за главного, протянул бумаги. «Частная охранная фирма, АПН», расшифровывалась как «Активное подавление неподчинения».
«Нас наняли патрулировать этот район».
«Кто нанял?»
«Районная ассоциация».
«Которая из?»
«Ассоциация домов Челси».
Джен покачала головой.
«Нет такой ассоциации».
«Теперь есть».
«Нет. На кого вы работаете?»
«На товарищество домов Челси».
«Предъявите ваше удостоверение личности и разрешение на работу».
Мужчина замешкался. Джен подала своим людям знак, и четверо полицейских перемахнули через борт лодки, показав при этом, что у них имеется оружие. Электрошокеры, но тем не менее, они вооружены. Правда, и люди на лодке АПН тоже были вооружены. Все стояли на месте с серьезным видом. Джен, единственная женщина на лодке, а также главенствующая в сложившейся ситуации, смотрела невозмутимо и профессионально вежливо. Она была вежлива, непреклонна. Пожалуй, даже более непреклонна, чем вежлива. Она уселась вместе с главарем лодки и не спеша принялась его расспрашивать. Эту охранную фирму, активное подавление неподчинения, наняла районная организация, называвшая себя Ассоциацией домов Челси. Они занимали несколько зданий в 28-м квартале и были обеспокоены тем, что многие здания вокруг получили повреждения при буре. Возможно, что ассоциацией она стала недавно. Ей нужно было защитить свои инвестиции.
«Инвестиции», — эхом повторила Джен.
Она взяла планшет, стала искать какие-либо связи, а потом написала Олмстеду, чтобы проделал то же самое. Ей ничего не удавалось, но Олмстед ответил. АПН принадлежит службе безопасности Эшер. Обе работают на Морнингсайд.
«Мы частная фирма, занимающаяся защитой инвестиций», — пояснил мужчина, когда Джен подняла на него взгляд.
«Не сомневаюсь».
«Мы на вашей стороне. Мы вам поможем».
«Может быть», — ответила Джен. «Но мы оказались в нетипичной ситуации и не хотим ее осложнения. У нас и так хватает бед. Мы желаем поговорить с теми, кто вас нанял, поэтому дайте нам их контакты для начала, а на этой территории находиться запрещено».
«Это что, военное положение?»
«Это Нью-Йорк, а мы полиция Нью-Йорка. Здесь еще соблюдаются законы».
Джен сфотографировала все их документы и вернулась на патрульное судно, напряженно размышляя. Затем позвонила сержанту Олмстеду.
«Слушай, Шон, спасибо тебе. И как ты быстро нашел связь между АПН и Эшер?»
«Я очень тщательно изучал Эшер. Они, несомненно, занимались безопасностью Morningside, и они клонируют дочерние компании, чтобы те работали над другими проектами Morningside. АПН – одна из них. Парень, с которым вы разговаривали, есть в списке сотрудников Эшер».
«Понятно».
«А знаешь, кто еще работал в Эшер? Три человека, которые сейчас работают в Мете у Влады Моровича. Су Чен, Манюэл Перес и Эмили Эванс. Они все работали в Эшер, но никто не указал этого у себя в резюме, когда устраивался в Мет. Они все сказали, что работали на одну из более дальних компаний-клонов. Эшер как осьминог, понимаете?»
«Понимаю», — отозвалась Джен. «Похоже, ты нашел объяснение, как они могли отключить камеры, когда похищали Матта и Джеффа».
«Наверное».
«А Morningside работала с нашим драгоценным мэром?»
«Точно. А еще с компанией Анхель, того человека из Клойстер, Гектора Рамиреса. Morningside — это очень крупный осьминог, как и Рамирес. Но я не могу ничего о нем разузнать. Я, конечно, пытаюсь, но из-за клонов это очень сложно. И вообще, мне кажется, это Morningside научили Эшер своим осьминожьим уловкам». «Черт! Эшер сама может быть одной из ног этого Morningside-ского осьминога, которая находится ближе к туловищу».
«Хорошо. Продолжай отсекать ему ноги. И особенно постарайся выяснить, кто сделал предложение по Мету».
«Какие прекрасные из этого выйдут руины!» — воскликнул Герберт Уэллс, увидев панораму Манхэттена.
В. Франклин.
«И вот я думаю, у меня самая маленькая лодка в Манхэттене, а я выхожу в самую сильную бурю всех времен искать двух чокнутых малых, которым жить надоело. Что, серьезно?» Но дело было не только в том, что меня попросил об этом Влада в своем грозном стиле славянской мафии. Этот тяжелый и даже пугающий человек, чувствующий ответственность за всех тварей в своем ковчеге, включая даже самых мелких и безмозглых. Дело было и в Шарлотт, и в том, как она тогда выразилась, раздражающим, но, как выяснилось, эффективным образом.
«Тебе хоть будет чем заняться», — сказала она. «Биржа ведь закрыта».
«Биржа», — усмехнулся я. «Как будто это имеет значение».
«Да, а чем бы ты еще занимался в такой день? Торговал бондами? Сегодня выходной, Фрэнк, мой мальчик. Иди развлекись. На твоей быстроходке это должно быть очень весело. А если понадобится, ты же всегда можешь сделать из нее подводную лодку или мини-дирижабль, да? К тому же ребята, может быть, в самом деле нуждаются в помощи. Тебе будет весело».
«Угу, точно». Но она просто посмотрела на меня со своей улыбочкой и отмахнулась, будто от комара. «Мне нужно работать», — сказала она. «Держи в курсе, если что».
Я тяжело вздохнул и поднялся в свою комнату взять свой пуховик. Отличную вещь из Eastern Mountain Sports. Влада снял со стропил моего клопа и сверлящим взглядом проводил за ворота. Я, конечно, рад был покинуть Мет, но мне не хотелось, чтобы Шарлотт думала, будто я не желаю помогать. День выдался обалденный. Ветер задувал, облака походили на высокие галеоны под полными парусами, врезающиеся в берега. Каналы напоминали капучино с пенкой, и стривер — хаос сине-бурой ряби, разлинованный кильваторными струями. Я устремился на север по скоростной полосе и стривер, или по тому месту, где она когда-то находилась, так как большинство буев сейчас было оторвано. Судов по реке ходило меньше обычного, и я разогнал клопа до полной скорости. Он поднялся на крыльях, и мы полетели. Ветер был достаточно порывист, чтобы это сошло за вызов. А я определенно не хотел, чтобы меня унесло, а потом прибило, как серфера на лонгборде, вдобавок опрокинув лодку. Чтобы избежать этого, нужно было преодолеть ряд других трудностей, и я как мог быстро пронесся мимо рифа Рузвельта и под большими восточными мостами.
Не с рекордной скоростью, конечно, но вскоре я взял влево, на реку Гарлем, и пожужжал по ней уже как простой гражданин. Затопленная часть Аптауна слева от меня выглядела удручающе.